Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача из цикла «Шесть России». Программа Елены Ольшанской «Раскол».
Философ Николай Бердяев насчитал в российской истории шесть России. Это языческая Русь, киевская, Русь под татаро-монгольским игом, Русь как улус, московская Русь и Петровская императорская Россия, просуществовавшая до 17 года. От себя мы к этому бердяевскому перечню добавляем Седьмую Русь, Советский Союз. Будет передача и о нем. А разговор о Московской Руси в одну передачу не уместился. Сегодня будет разговор о таком явлении, как раскол в Московской Руси. Явление великое и загадочное, по известному мнению, нелепое. Едва ли не самое нелепое в российской истории. Народ вдруг разделился на тех, кому угодно креститься двумя перстами, и на тех, кому тремя, и обе части ополчились друг на друга вплоть до кровопускания. В феврале 1653 года в свет вышло новое издание «Псалтыри». Из этой книги были вычеркнуты два места. О том, как должен креститься православный человек, а именно двумя перстами, и сколько бить поклонов, молясь. Вскоре после этого, перед Великим постом, по церквям было разослано послание патриарха. В нем говорилось, что креститься отныне надлежит тремя перстами. Также сокращалось число обязательных земных поклонов при чтении великопостной молитвы. За этим последовало исправление церковных книг. Были устранены ошибки и искажения, допущенные при многократном переписывании книг не всегда грамотными людьми. И все. Никаких перемен в содержании. Все догмы оставлены были нетронутыми. Тем не менее, поднялась такая буря, которая не совсем улеглась до сих пор. По мнению историков, подлинная причина раскола – объединение с Украиной, имевшей собственную православную традицию – и сближение с Западом. Анатолий Уткин, историк.
Для Руси цивилизующим и несколько внешним элементом был Киев. С точки зрения истовых старообрядцев, это нечто вроде троянского коня. Киев ведь долгое время был в пограничном состоянии. С одной стороны, конечно, Киев – мать городов русских. С другой стороны, Киев стал одним из центров Киево-Могилянской академии. Учтите, что в Москве никакой академии не было в это время. Киевляне постоянно наезжали в Москву. И они привозили с собой новые книги. Книги из Киева невысоко ценились. И целый ряд киевских философов и религиозных мыслителей получили образование или испытали воздействие прежде всего Австрии, Италии, Польши и католицизма в польском варианте. Это не значит, что православие уступило католицизму, но определенное влияние несомненно.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
В России начинают формироваться войска немецкого строя. То есть приглашаются офицеры западные, и они учат правильно ходить, солдат правильно двигаться. Приглашают предпринимателей создавать в России мануфактуры. И аптеки, возникают театры. Это что происходит по сути своей? В русскую культуру внедряется идея рационального. Если до этого священное предание было само по себе безусловным, и любая отсылка к тому, что есть по старине, была самодостаточной, то здесь возникают принципы рациональности. Давайте подумаем, что такое справка религиозных книг. Сама идея справки, то есть проверки книг, означает, что нам того, что так было исконно, так было из старины, оказывается вдруг недостаточно. Возникают новые процедуры, какой-то филологический анализ, сопоставление каких-то там греческих, еврейских текстов. Это было немыслимо для человека 15 века. Что это значит? Что на Русь пришли критерии рационального, а они пришли из Запада. Вот в этом и проявлялось поворачивание Московского царства в сторону Запада. Оно осознает, что на одной традиции, так сказать, не выйдешь. Необходимы какие-то способы мышления, понимания мира, и эти способы постепенно начинают проникать в сознание русского человека.
Андрей Юрганов, историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета.
В Раскол – это очень сложное явление в каком отношении? Это конец, завершение всего Средневековья. Дело в том, что сама эсхатологическая идея, идея Москва, Третий Рим, она будоражила людей в середине XVII века. И не случайно в 1648 году была опубликована книга о вере, которую благословила Русская Церковь, и в которой в 30 главе говорилось буквально, что в 1666 году произойдет второе пришествие Христа, зло будет, наконец, побеждено. 666 – это число Антихриста. Ясно, что Антихрист придет. Главным признаком, и в это свято верил средневековый человек, считалось наступление беззакония. А поскольку в беззаконие всегда верится, то считалось, 1666 год принесет с собой всякое зло, зло умножится, явится Антихрист, наступит последняя схватка со злом, и вот после этого явится только Христос, который вступит в эту последнюю схватку. Когда ничего не наступило, вот тогда началось очень тяжелое отрезвление. И если церковь в XVI веке говорила, что наступит День Господень, то есть страшный суд во вселенском масштабе, то к концу XVII века происходит тяжелейшая переструктуризация общественного сознания, и сама церковь теперь уже убеждает своих православных людей в том, что никакого пришествия не будет. А что же тогда ждать? Во что верить? Как спастись тогда? И вот церковь утверждает, что теперь надо верить в собственную смерть. Она и есть момент встречи, который нельзя отменить.
Александр Копировский, ученый-секретарь и преподаватель Свято-Филаретовской Московской Высшей Православно-Христианской Школы.
Если вспоминать историю расколов, мне видится очень сильная государственная позиция, причем далеко не всегда ее выражают государство, собственно, государственные люди, так сказать, императоры или чиновники. Вот эта вот государственная струя, которая вошла в церковь, начиная с императора Константина, а на самом деле даже еще раньше, которую можно вывести только из духа государства, из духа кесаря, который в церкви появляется, приводит к самого разного рода расколам, независящим друг от друга, но дух в них почти всегда один. Или черное, или белое. Там, где по-церковному, по-христиански можно было бы решить обсуждением или, по крайней мере, что-то потерпеть, то с государственной точки зрения абсолютно невозможно. Этот вот жесткий подход, кто бы его ни выражал, мне кажется, он и служит источником раскола.
Церковный раскол в России XVII века нельзя назвать явлением небывалым. Далеко позади было величайшее раздвоение, расщепление, по-гречески схизма христианской церкви. Поссорились две христианских столицы – Рим и Константинополь. Первый стал оплотом католичества, второй – православия. Русская церковь подчинилась Константинополю, Византии. И в Риме, то есть на Западе, и в Константинополе, то есть на Востоке, власти светские и власти церковные боролись за первенство. В Риме победила церковная власть, папа стал выше Цезаря. В Константинополе наоборот, Цезарь возвысился над церковью, над патриархом. Андрей Юрганов.
Папа-цезаризм, как явление Западной Европы, как явление политического, духовного плана, возникает тогда, когда варвары пришли грабить ослабленный Рим. Вот тогда это явление возникает, а тогда оно получает обоснование и у Августина Блаженного, который пишет трактат «Целый о Граде Божьем», и в нем раскрывает идею, что церковь – это единственная структура, которая сохранилась. Государство можно уничтожить, церковь нет. В Византии складываются совершенно другие отношения между церковью и властью, поскольку государство, конечно, сильнее, чем церковь. И в тот момент, когда эти отношения складываются, конечно, императорская власть в пике своего могущества. И возникает другой тип отношений – цезарепапизм.
Исключительно высоко стоял над русской православной церковью московский государь, великий князь, царь. Единое и единственно подлинное христианство на земле – русское царство-государство. Так, с середины XV века, когда Константинополь передался туркам, считали московские цари и церковники. И эта мысль необыкновенного удушевляла жителей московского царства. Мы – единое и единственное по-настоящему христианское царство на земле. Андрей Юрганов.
Церковь и государство всегда в каких-то взаимоотношениях пребывают. Ну и обстоятельства нашей собственной истории, когда были и монголы, и были очень сложные страницы нашей истории, связанные с феодальными войнами на Руси. Все это вместе, конечно, позволило закрепиться вот этой византийской модели и позволило тому случиться, что власть постепенно обрела большую, что ли, силу, чем церковь.
Почти весь 17 век Русь прожила без прямой внешней угрозы. Ее самобытность чувствовала себя спокойно. Но уже к середине этого века оказалось, что нужно делать выбор. Люди перестали быть такими едиными в своих понятиях и поведении, как прежде. Наметилось три партии. Одна партия стояла на том, что Русь должна вечно пребывать такой, какой сделали ее деды-прадеды. Верность старине – все, что нужно. Неистовый протопоп Аввакум был генеральным секретарем этой партии. Другая партия видела Русь вселенской православной империей. На этот путь страну толкали царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, злейший Аввакумов враг. Третью партию в следующем веке возглавил Петр Великий. Это партия русских европейцев. Не мудрить, не кичиться своей самобытностью, которая весьма сродни дикости, а прорубить окно в Европу и войти в концерт европейских держав. Андрей Юрганов.
Алексей Михайлович и его окружение пытались преодолеть один непреодолимый, в сущности говоря, кризис. Дело в том, что как только выяснилось, что православный Восток имеет другую обрядовую символику, как только выяснилось, что православие в обрядовом отношении разное, а этому придавалось огромное значение, под этим понималась сама вера христианская, значит, получалось, что веры разные, хотя называются православные. Вот это обстоятельство очень удручало сознание Алексея Михайловича и его окружения. Было два пути. Либо сказать, что Московское царство, оно богоспасаемо одно, кризис будет иметь масштаб вселенский, тогда окажется, что раскол произошел в рамках всего мирового православия, или провести реформу, соединиться в обрядном отношении со всем православным миром, и тогда раскол станет фактом только истории одной православной страны. То есть надо было совершить некое культурное, конфессиональное объединение всех православных. И когда начались эти изменения, выяснилось, что очень многие люди понимают себя совершенно иначе и считают, что только в России осталось истинное православие, что греки, которые потеряли свою независимость еще в 15 веке, уже не сохранили того чистого православия, которое сохранилось в Москве. И возник конфликт такого сложного свойства, когда и то, и другое религиозно окрашено. Но можно сказать, что путь Алексея Михайловича и Никона в конечном счете, конечно, вел к уничтожению средневекового православия.
Александр Копировский.
Идея патриарха Никона и идея Алексея Михайловича, состоявшая в том, что Русь должна стать, наверное, не только Третьим Римом, но и Вторым Иерусалимом, это еще со времен Бориса Годунова идея, она, конечно, вызывала к жизни самые иногда странные теории и попытки, в частности, всеобщей унификации. Можно вполне понять Никона, почему он так стремился к единообразию в богослужебных обрядах. По образцу Греции. Греческая церковь – это церковь-мать, с одной стороны, а с другой стороны, у Алексея Михайловича были планы освободить Константинополь. И надо войти туда, естественно, не с национальными русскими обрядами, не покорить греков, а сказать, что мы едины, что одна церковь. И вот эти очень утопические планы – я имею в виду не столько освобождение Константинополя, сколько вот идею такого вселенского, единого православия государственного типа. Это, конечно, утопия. Она вызывала к жизни вот такое, я бы сказал, вдохновение на реформы. Понятно, что при таком вдохновении человек слепнет. Потому что он вдохновенно реализует идею дисциплины. Это, наверное, худший вид вдохновения.
Андрей Юрганов.
никогда не было реальных планов освобождения Константинополя. Если в Западной Европе практически к этому подходили, сразу пытались что-то организовать, то здесь нет таких конкретных шагов по организации такого глобального похода по освобождению Константинополя. Нет, потому что все-таки при всем том, что средневековое сознание чрезвычайно мистично и рационально, все-таки в нем присутствует и некая здравая мысль. А потянем ли, сможем ли?
Это был историк Андрей Юрганов. Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелян. Я веду передачу Елены Ольшанской «Раскол». Патриарх Никон был из мордовских крестьян. Человек властный и честолюбивый, он добился от царя Алексея Михайловича титула равного царскому «Великий государь». На Руси стало два великих государя, причем великий государь Никон требовал беспрекословного подчинения и от великого государя Алексея Михайловича. Историк Анатолий Уткин.
Алексей Михайлович одно время очень поддерживал Никона, потом он стал его противником, но был период, когда Никон позволял себе требовать от государя, чтобы тот вел коня, на котором сидел Никон, то есть признать верховенство религиозной власти.
Историк Андрей Юрганов.
Не только Алексей Михайлович решает светские проблемы, но и Никон вмешивается в дела государства. Алексей Михайлович, будучи человеком очень дружественным, почти таким интеллигентом 17 века, он позволяет по мягкости характера Никону делать все, что он хочет делать. Но он и сам в конечном счете когда-то позволил Никону заниматься делами чисто светскими. Когда Никон был новгородским митрополитом, то именно Алексей Михайлович разрешил ему надзирать за судьями, за всей этой воеводской системой, чтобы они не брали взяток. И Никон, будучи человеком, конечно, очень жестким и очень таким принципиальным, естественно, он выполнял это дело лучше всех. И когда он стал патриархом, Никону показалось, что, вообще говоря, в этом есть какой-то смысл. Раз церковь чиста, раз церковь, организм более подготовлен к тому, чтобы честно, правильно, верно управлять государством, то почему бы и не попробовать? И тем более царь благосклонен к такой ситуации.
Борьба за власть между патриархом и царем закончилось тем, что Никона сместили. Его церковные реформы были признаны правильными, а сам он торжество своей политики вынужден был наблюдать из Северного монастыря, куда его сослали простым монахом. Анатолий Уткин.
Спор между Никоном и Алексеем Михайловичем был неизбежный спор эволюционирующего государства. Новое государство с возникающими посадами, с купеческими слободами, с ремесленниками, с контактами постоянными, с новыми послами, с необходимостью оценить изобретения новые. Все-таки голландцы и прочие, как и в Японию в это время, привозят новые товары, новые книги, новые идеи. Периодически Россия обменивается посольствами. Посольский указ был именно сосредоточением протозападников России. Вот в этой России этот спор был неизбежен между суровыми приверженцами старины и теми, кто считает, что система должна быть более либеральной.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Сам раскол означал, что в сознание московита пришла идея необходимости рациональной сверки сакральных текстов. И общество раскололось на тех, кто говорил, есть святая традиция, так говорили наши прадеды, это священно, двуперстно. И вторые пытались увязать традиционность с какими-то принципами рационального. В этом смысле раскол есть первый модернизационный слом России.
Протопоп Аввакум был вождем раскольников. Он умер на костре. Раскольники считают его мучеником за правую веру, а многие исследователи видят в его борьбе своего рода фетишизм, привязанность к внешнему, преданность не вере отцов, на которую никто и не покушался, а обряду. Дело, однако, в том, что в сознании раскольников форма и содержание были слиты. Креститься двумя перстами для них значило верить во Христа и верить правильно. А правильно верить во Христа значит держаться за старину, подальше от Запада. Александр Копировский.
Не надо забывать, что в 17 веке церковный народ, может быть, читать умел больше, чем раньше. Но, с другой стороны, вот глубина познания, мне кажется, тоже куда-то ушла. Пришли очень многие разные новые впечатления. потом не забудем про два страшных потрясения России и всей народной души. Это Иван Грозный с его опричниной и жуткими вот такими оргиями, и духовными одновременно совершенно какими-то бесовскими. А с другой стороны, смутное время и падение династии. Ведь такие вещи откладываются на менталитете, ну, просто это уже, можно сказать, новые люди, другие люди, чем-то разорванным внутри, с какими-то расколами внутри себя.
Андрей Юрганов.
Мы долгое время были одинокими, исключительными, богоизбранными. Допустим, вся средневековая история – это история одиночества православной державы. После падения Константинополя мы ощутили свое глубокое одиночество. Мы даже в смуту не смогли найти себе другого государя, потому что другого государя православного уже не было никакого. Весь мир-то уже не православный.
Александр Копировский.
Острая постановка духовных вопросов, мне кажется, это и есть то, из-за чего Русь хоть когда-то называли святой. Не из-за обилия святых, не из-за обилия храмов, не из-за любви к святыне, а именно, в конце концов, вот в большей степени, чем это, именно из-за постановки духовных вопросов, как вопросов жизни. С другой стороны, нельзя не признать того, что излишняя острота этих вопросов бывает просто основана часто на недоразумении. Иногда на элементарной необразованности. Когда любая запятая, любая случайная ошибка может стать просто предметом обвинений в страшных грехах. Ну, как у нас засудили Максима Грека и замучили святого человека, который честно говорил, что он не очень еще знает русский язык и не имел в виду ничего плохого, он готов исправиться. Но уже, как говорится, было поздно.
Максим Грек не знал славянского языка. Он переводил церковные книги с греческого на латинский, а уже его помощники перелагали с латинского на славянский. Ими были допущены ошибки, за которые Максим Грек был осужден на соборе 1525 года и заточен в монастырь. Анатолий Уткин.
В этот же период возникают науки. Все дело шло к массовому распространению чтения, и Запад становился Западом. Он открывал дальние земли, создавались империи. Британия вставала как владычица морей. Уже были захвачены Канада и Индия. Наступал, так сказать, современный период, новое время.
Борис Годунов еще в 1598 году хотел основать в Москве университет и выписать учителей из Германии. Духовенство сказало «нет, нерусский язык может, мол, испортить русскую веру». Считалось, что латынь и татарский язык оскверняют всякого говорящего, даже татарина. Александр Копировский.
Когда приводится ставшая уже такой хрестоматийной цитата «Богу мерзостен всяк, любя и геометрию», то над этим можно, конечно, весело посмеяться, потому что это крайность, когда человек вот закрывает голову в песок и думает, что он спасется от всего. Вот, но ведь это может быть неуклюже выраженная, но мысль, которая, конечно, правильна по сути. Когда на место духовного знания ставится внешнее знание, ну, скажем так, евангельским образом, когда вместо хождения по водам предлагают два парохода или еще железную дорогу вдоль по берегу, то, конечно, это очень соблазнительно. И когда люди говорят, да, мы не будем ходить по водам, потому что гораздо надежнее пароход, против этого надо выступать. Но нельзя выступать против этого с позиции, так сказать, того же самого пароходостроения. То есть в тех же терминах, в том же духе, только с противоположной позиции.
Анатолий Уткин.
Через такой период прошли все основные европейские государства. Главное, Европе понадобилось 1000 лет. Для того, чтобы основные династии, начиная с Британии, с севера, с далеких стран, освободились от главенства Рима. В России это произошло в очень короткий период и достаточно мирно. Здесь не было инквизиции в масштабах испанской, здесь не было религиозных войн, 30-летняя война, апофеоз. Первая мировая война по существу с миллионами-миллионами погибших.
Андрей Юрганов.
В конце 17 века происходит перераспределение ролей. Официальная церковь после 1666 года вообще перестает упоминать Третий Рим. Практически к этой теории уже не обращаются, поскольку это эсхатологическая перспектива, это ожидание того, что вот-вот сейчас что-то произойдет. Зато эту концепцию берут на вооружение староверы, которым кажется, что в этот мир уже пришел антихрист. Он либо чувственный антихрист, как они сами об этом говорили, то есть осязаемый, это Никон, царь Алексей Михайлович, либо это духовный антихрист, как потом стали считать, то есть дух дух зла уже присутствует и в мире, он представлен каким-то образом, и вот это состояние ожидания чего-то, ожидания конца света, уже становится уделом духовной жизни староверов, старообрядцев, они являются законными наследниками этой идеи. Вот там эта идея сохраняется, и она жива до сих пор.
По указу 1685 года староверов били кнутом, сжигали в срубах, доставалось и тем, кто сочувствовал им. Таким образом, часть обычного коренного населения страны впервые была объявлена людьми третьего сорта по идеологическому признаку. Ревнителям древнего благочестия ничего не оставалось, как уйти из мира государственной веры. В безлюдных северных местах, в Сибири, появились раскольничьи скиты, диссидентские поселения. Идеологическая нетерпимость вошла в русский быт и не вышла из него до сих пор. Александр Копировский.
Когда мы вспоминаем о старообрядцах и о расколе XVII века, то мы видим действительно, что последствия этого раскола есть и сейчас. И несмотря на то, что вначале еще царская власть пошла немножко на попятную, так сказать, им разрешили существовать, открыты были храмы в 1905 году, несмотря на то, что в 1971 году, 1971 году, были сняты синодом Русской Православной Церкви, сняты эти проклятия на старые обряды. То есть 300 лет понадобилось на то, чтобы понять, что, так сказать, на пустом месте раздули дело. Что возможно, и троеперстие, и двоеперстие, не надо запрещать ничего. Главное, что в это человек вкладывает. То же самое с богослужебными текстами. Ведь они не носили догматического характера, все эти изменения. Ни одно не имело догматического характера, и только при очень пристрастном толковании можно было из этого вынести какой-то криминал. И вот почему же это до сих пор не срослось? Когда наш синод объявил, что он проклятие снимает, старообрядцы резонно ответили, что они никогда их и не считали действительными.
При царе Алексея Михайловича государство одержало, а при его сыне императоре Петре закрепило победу над церковью. Иначе, видимо, не могло быть, тем более, что христианство и пришло на Русь по воле государственной власти. Общество на победу государства в области идеологии ответило расколом. И с течением времени раскол уже в более широком смысле усиливался. На Западе же великий раскол, в результате которого государства Северной Европы перестали подчиняться папе римскому, превратился в диалог между светскими и духовными властями. Это вело к демократии, к свободному хозяйству, к расцвету наук. Андрей Юрганов.
Петр не смог бы осуществить свои реформы, если бы не случился этот кризис XVII века, если бы не был сломан, если хотите, хребет средневековой жизни. Он просто поставил в этой истории точку. Как человек такого нормального, здравого смысла, он посчитал, что лучше сделать так, чем как-то иначе. Когда стало очевидным, что все можно. Если можно объявить решения стоглава неправильными, неверными, если можно отказаться от истины, то все можно. Тогда и реформы государственные, петровские, тоже возможны.
Василий Ключевский, русский историк, размышляя об этих вещах, писал: «Вместе с великими благами, какие принесло нам византийское влияние, мы вынесли из него и один большой недостаток. Нам твердили: веруй, но не умствуй. Мы стали бояться мысли как греха, пытливого разума как соблазнителя». До сих пор не все православные в России думают, что это плохо. Среди молодых священников и особенно монашествующих священников есть целая партия людей, которые настойчиво, торжественно говорят сегодня: веруй, но не умствуй, мысль – грех. Потому что мысль, в конце концов, потянет нас на Запад. А Запад – это, как известно, вотчина дьявола. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Елена Ольшанская, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.